Новости часа представила Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Белоруссия прервала транзит российской нефти в европейские страны. Освобожден журналист, похищенный на палестинских территориях. Является ли эффективным инструментом давления санкции, которые США ввели против компаний, сотрудничающих с режимами-изгоями? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня стало известно, что в ночь на 8 января были прекращены поставки нефти в Польшу, Германию и Украину по проходящему через территорию Беларуси участку нефтепровода «Дружба». Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Глава компании «Транснефть» Семен Вайншток напрямую обвинил Белоруссию в незаконном отборе российской нефти, предназначенной для Западной Европы. Однако главный инженер предприятия «Гомель-Транснефть» «Дружба» Александр Бордовский в ответ на это сообщил, что речь о полном прекращении перекачивания российской нефти в Польшу и Германию не идет. Можно говорить о некотором уменьшении давления в трубопроводе.
Ну да, некоторое уменьшение произошло. Ну, такое распоряжение концерна «Белнефтехим».
Какой конкретно объем нефти не подается в западном направлении, представитель предприятия «Гомель-Транснефть» «Дружба» не пояснил. Однако он не отрицает, что все это напрямую связано с белорусско-российским конфликтом вокруг экспортных пошлин на нефть. Сам Семен Вайншток является фигурантом судебного дела против компании «Транснефть». 8 января в суде Гомеля должно было состояться слушание по иску Государственного таможенного комитета Белоруссии в отношении главы «Транснефти» о нарушении административного кодекса Белоруссии. Представители «Транснефти» в суд не прибыли, в связи с чем рассмотрение дела отложено на неопределенный срок. Российской компании инкриминируется недекларирование товаров и транспортных средств. Как следует из иска, за незаконное перемещение из России через таможенную границу Белоруссии в третьи страны по магистральному нефтепроводу товара сырой нефти. Напомню, что с 1 января 2007 года таможенная пошлина на транзит российской нефти составляет $45 за тонну. 5 января Совет министров Белоруссии обнародовал комментарий к решению о введении пошлины на перемещение нефти через территорию страны по магистральным нефтепроводам. Там, в частности, говорится: правительство Российской Федерации 8 декабря 2006 года в одностороннем порядке приняло постановление, согласно которому с 1 января 2007 года на поставляемую в Белоруссию нефть введена вывозная таможенная пошлина в размере $180.7 за тонну. Тем самым Россия нарушила целый ряд двухсторонних соглашений о невзимании таможенных пошлин во взаимной торговле, считают в белорусском правительстве. В ответ на это Белоруссия объявила о введении с 1 января 2007 года таможенной пошлины в размере $45 за каждую тонну нефти. Тем не менее, начальник управления Министерства иностранных дел Белоруссии Антон Кудасов говорит, что белорусская сторона в любой момент готова возобновить переговоры по перспективам поставок российской нефти. Как утверждают специалисты, за последние сутки белорусской стороной из нефтепровода «Дружба» незаконно изъято около 80 тысяч тонн нефти. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Есть ли какая-то реакция российской стороны на действия Беларуси?
Да, есть. И прежде всего я хочу подтвердить то, что говорит Игорь Корней, мой коллега, в своем материале. С российской стороны также подтверждают именно эту цифру. Около 80 тысяч тонн нефти, по данным источника внутри компании «Транснефть», было изъято Белоруссией за вот это все время, которое длится неурядица между Россией и Белоруссией по поводу прокачки нефти через нефтепровод «Дружба». Надо сказать, что российская реакция была явно очевидно запоздала. И во всяком случае, только глубоко во второй половине дня начали появляться комментарии по поводу того, что нефть совсем не в полном объеме поступает в Европу, и, пожалуй, наиболее востребованными в части комментариев была компания «Транснефть», собственно, та, которая взаимодействует с теми компаниями, которые ведут нефть через территорию Белоруссии. И вице-президент «Транснефти» Сергей Григорьев в интервью «Радио Свобода» сказал, что, по его мнению, происходящее и то, что делают белорусские компании, белорусские власти, абсолютно незаконно.
Мы реагируем согласно наших договоренностей. То есть у нас есть договор, который никто не отменял. Тот договор, который существует с белорусской стороной, один из пунктов, что могут вноситься изменения по сборам, по повышению или там по уменьшению, но только при условии, что обе стороны, проведя переговоры, подпишут такие изменения. Но здесь введено в одностороннем порядке, то есть нарушены все договоренности. То есть факт нарушения, он как бы очевиден.
Ну, если говорить о том, что были предъявлены прямые обвинения главе Транснефти Семену Вайнштоку, то эти обвинения, которые, по которым суд, как говорится, был намечен, но не состоялся в Белоруссии, Сергей Григорьев также считает абсолютно надуманными.
Как можно предъявить Вайнштоку какие-то претензии, если, допустим, ну, кабинет министров другой страны обязывает компанию, которая принадлежит другому государству, выполнить что-то? Ну, вы сами подумайте, как это может быть? То есть постановление принимает белорусская сторона, где обязывает Транснефть платить пошлину, к примеру. Ну, как можно? Ну, я не знаю, то есть какие комментарии нужны к этому. Прежде чем нас в чем-то обвинить, давайте внесем изменения в договор. А для этого надо сесть, внести эти изменения и подписать с двух сторон. Так у нас записано и предусмотрено этим договором.
Ну и Россия напоминает, что львиная доля белорусской торговли приходится на Россию, поэтому, конечно же, российские власти прежде всего, а потом уж Транснефть, будут искать, если не окончится то, что уже в России называют торговой войной, то Россия будет искать какие-то адекватные меры, и, пожалуй, у нее есть довольно существенные рычаги в этой возможной торговой войне.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. И к разговору присоединяется корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Алексей, здравствуйте. Какая реакция в Варшаве на то, что сейчас происходит?
Ну, в Варшаве прекращение поставок нефти по газопроводу «Дружба» вызывает большое беспокойство, ведь через него идет практически 100% всей потребляемой Польшей нефти. Страна практически полностью зависима от этих поставок. Но перебои начались в воскресенье вечером, а к 6 часам утра по местному времени нефть вообще перестала поступать. Примерно час назад в Варшаве в Министерстве экономики закончилась специальная пресс-конференция, во время которой заместитель министра Петр Наимских сказал, что польским властям не сообщили ни Минск, ни Москва, каковы причины прекращения поставок нефти и как долго все это будет продолжаться. Петр Наимский заявил, что прекращение поставок нефти, скорее всего, связано с российско-белорусским спором по поводу стоимости транзита российской нефти через территорию Беларуси. Давайте послушаем фрагмент пресс-конференции. Говорит Петр Наимский. Что касается информации, которую мы получаем, то сообщения из Минска и из Москвы можно назвать противоречивыми, что, в общем-то, неудивительно, если принимать во внимание спор между Россией и Белоруссией касательно цен на энергоносители и их транзит. Россия обвиняет белорусскую сторону в том, что вчера белорусы начали незаконно качать нефть для себя из нефтепровода «Дружба», на что нужно было соответствующим образом отреагировать. А в Минске, в свою очередь, утверждают, что это неправда, что нефть продолжает поступать. Но мы-то знаем, что на данный момент никакой нефти нет. По словам замминистра, нынешняя ситуация еще раз подтверждает то, что нынешнее польское правительство поступило правильно, взяв курс на диверсификацию поставок нефти, в частности на строительство газопорта на Балтийском побережье. Правительство уверяет, что нынешний кризис не вызовет роста цен на топливо и что польские нефтеперерабатывающие предприятия готовы работать в условиях ограничения поставок. Кроме собственных запасов нефти у нефтеперерабатывающих предприятий, Польша имеет также стратегический запас нефти примерно на 80 дней. Этого времени хватит для того, чтобы в случае необходимости организовать закупку нефти морским путем. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Госнефтекомпания Азербайджана остановила прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер, на борту судна около 30 моряков. В Багдаде возобновился судебный процесс по делу 6 соратников Саддама Хусейна, обвиняемых в геноциде курдов. Иракские власти перебрасывают в Багдад дополнительные подразделения для проведения крупной операции против боевиков. Палестинские власти сообщили об освобождении фотокорреспондента агентства «Франс Пресс», гражданина Перу, похищенного неделю назад в секторе Газа. На юго-востоке Бразилии жертвами наводнений и грязевых оползней стали по меньшей мере 50 человек. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов туристы провели в аэропорту египетского города Хургада. В индийском городе Аллахабад второй день продолжаются бурные манифестации. Индуисты требуют, чтобы местные власти приняли неотложные меры по очистке реки Ганг от промышленных отходов. На прошлой неделе в Индии начался ежегодный религиозный праздник, предписывающий омовение в священных водах Ганга. Вы слушаете «Радио Свобода». Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гостев.
В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC News Night Питер Берн.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи, и вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворческие операции в Африке, пропадают даром. И в самом деле, две африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны. В одном недавнем разговоре со студентом из Кении я услышал простую, замечательную фразу. «За многие годы мы прекрасно убедились в том, что наше правительство не способно улучшить нашу жизнь. Почему же в этом не убедились вы, то есть европейцы и американцы? И почему вы продолжаете давать деньги им, а не нам?»
Тем временем в столице Кении, Найроби, продолжаются международные консультации относительно будущего Сомали. Ряд стран намерены выделить дополнительную финансовую помощь сомалийскому правительству, которое, однако, обладает пока скорее номинальной, чем фактической властью. Вот что заявила член контактной группы по Сомали, помощник госсекретаря США по африканским делам Джиндай Фрейзер.
Мы совершенно четко дали понять, что в Сомали в будущем найдется место всем, кто отвергает насилие и экстремизм. В течение последних дней я призывала всех политических лидеров Сомали начать доказывать, как словами, так и делом, свои добрые намерения. По моему мнению, в первую очередь им следует достичь согласия между собой, то есть примириться с позициями друг друга и включиться в общий диалог.
Питер Берн в комментарии под заголовком «Правильные деньги на смену неправильным» со знаком вопроса инициирует сетевую дискуссию. Можно ли, наконец, найти африканским деньгам Запада правильное применение? И как сделать так, чтобы деньги попадали по назначению к миллионам нуждающихся и умирающих от голода и болезней, а не оседали в карманах коррумпированных чиновников того или иного африканского правительства? Новостной блогерский сайт BBC News. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 17:20. Теперь о ситуации на палестинских территориях, где продолжается противостояние, жесткое противостояние правящей партии «Хамас» и оппозиционной теперь партии «Фатх». И сегодня стало известно о том, что иностранный фотокорреспондент, похищенный неделю назад в секторе Газа, отпущен на свободу, передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По сообщению палестинских властей, боевики, похитившие в прошлый понедельник гражданина Перу Хайма Разури, фотокорреспондента информационного агентства «Франс Пресс», отпустили его на свободу. Эту информацию подтвердил также МИД Перу. Советник председателя автономии лидера оппозиционной партии «Фатх» Махмуда Аббаса Таиб Абдель-Рахим сообщил, что к освобождению Разури приложили усилия все стороны, вероятно, имея в виду также представителей правящей партии «Хамас». «Хамас» сразу после похищения заявил о своей непричастности. Мы вообще против любого насилия, и особенно против похищения журналистов, которые являются связующим звеном между нами и остальным миром. Насилие и похищение журналистов вредит интересам палестинского народа и делу обеспечения его стабильности и безопасности, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение иностранного журналиста. Впрочем, подобные случаи совсем не редкость на палестинских территориях. Как правило, через некоторое время их отпускают невредимыми. Палестинцы таким образом пытаются добиться выполнения своих требований. Обычно речь идет о трудоустройстве, выдаче зарплат или освобождении своих заключенных. Между тем, на палестинских территориях зреет новый виток конфронтации между Фатхом и Хамасом. В воскресенье в Газе участники многотысячного митинга, посвященного 42-й годовщине партии Фатх, выразили поддержку ее лидеру Махмуду Аббасу. Один из самых влиятельных лидеров Фатха, Мухаммад Дахлан, назвал Хамас бандой убийц. Хамас – убийцы, но мы должны воздерживаться от кровопролития и бороться за объединение нашей партии. Впрочем, Дахлан пригрозил, что за каждое нападение на активиста Фатха будут атакованы два члена Хамаса. На днях в секторе Газа был убит один из командиров службы безопасности, подчиненный Аббасу и семь его телохранителей. Накануне Хамас объявил мобилизацию своих сторонников, отметив, что удвоит свои силы безопасности, объявленные Аббасом вне закона. Израиль и США поддерживают Махмуда Аббаса в противоборстве с Хамасом. В отличие от Хамаса, лидер Фатха заявляет о приверженности мирным инициативам, признающим право Израиля на существование. Ранее Израиль передал силам Аббаса 2000 автоматов Калашникова, закупленные на американские деньги. Напомню, что в пятницу после недели кровопролитных столкновений и похищений с обеих сторон председатель автономии Махмуд Аббас объявил оперативные силы, войска МВД Хамаса вне закона и потребовал их реорганизации и интеграции в палестинские силы безопасности. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В пятницу официальные российские представители с возмущением отреагировали на сообщение о том, что Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против нескольких иностранных компаний, в том числе российских, экспортирующих в Иран и Сирию ракеты и другое военное оборудование. Впрочем, подробности пока известны из газеты «Вашингтон Таймс». Газета пишет, что среди подвергшихся, по большому счету, символическому наказанию Рособоронэкспорт. Эта новость не удивила американских экспертов, которые говорят, что точечные финансовые санкции в условиях глобализации экономики становятся одним из самых, если не самым эффективным инструментом американской дипломатии. Рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщают источники в американской администрации, Соединенные Штаты ввели экономические санкции против 24 юридических и физических лиц из 10 стран, занимающихся продажей ракет и вооружений Ирану и Сирии. Среди них несколько китайских компаний, производящих компоненты химического оружия, авиационное и электрическое оборудование, северокорейская горно-промышленная группа, а также ряд российских компаний, включая Тульское конструкторское бюро приборостроения, Коломенское конструкторское бюро машиностроения и Рособоронэкспорт. Санкции означают запрет американским партнерам осуществлять с вышеуказанными компаниями какие-либо торговые операции или оказывать им услуги. Данные санкции введены на 2 года и соответствуют принятому ранее в США законодательству о запрете поставок в Иран и Сирию ракет, оружия массового поражения, обычных вооружений или компонентов к ним. Насколько обоснована озабоченность официальных лиц в Москве последней акции США в отношении ряда российских оборонных фирм? Вопрос сотруднику Вашингтонского фонда наследия Бейкеру Спрингу. Они традиционно возражают против санкций, заявляя об экстратерриториальности российских юридических и физических лиц по отношению к американским законам, но с этим трудно согласиться. Американские государственные власти не имеют права смотреть сквозь пальцы на сотрудничество отечественных деловых структур с фирмами, вооружающими потенциальных убийц американских граждан. Существует мнение, возможно, спорное, что последние санкции носят скорее символическое значение. Но как бы то ни было, дело не ограничивается перекрытием каналов поставок вооружений и потенциально опасных технологий режимом, враждебным для Соединенных Штатов или их союзников. Эксперт фонда наследия Бейкер Спринг говорит об эффективности перекрытия международных финансовых потоков, способствующих поддержке режимов-изгоев. Если вы заинтересованы в приумножении своего капитала на американских рынках, к примеру, в продаже акций своей компании в США, но при этом намерены продавать оружие или его компонентов, компоненты группировки Хезболлах, Ирану или Сирии, то США могут закрыть вам доступ к своему рынку. И это, как мы убеждаемся, имеет разительный эффект. То же самое происходит при перекрытии каналов прямых американских инвестиций иностранным фирмам подобного рода. В последние месяцы руководство Министерства финансов США предприняло ряд усилий по изоляции Ирана от мировой финансовой и банковской системы. Так, под давлением США крупные международные банки HSBC со штаб-квартирой в Великобритании, а также UBS и Credit Suisse со штаб-квартирами в Швейцарии прекратили операции с рядом банков Ирана, что уже вызвало жалобы ведущих иранских финансистов и международные торгово-финансовые органы.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли в самом деле точечные финансовые санкции или даже угроза их применения стать эффективным инструментом американской дипломатии? Ведь санкции в последние десятилетия приобрели довольно печальную репутацию. Слово сотруднику Гуверовского института профессору Михаилу Бернштаму.
Поскольку на диктаторские тоталитарные режимы воздействовать при помощи санкций очень трудно, потому что все тяготы населения, в общем-то, не отражаются на правительстве, то финансовые рычаги оказываются прямыми рычагами, которые мешают правительству получать займы на мировых рынках, получать помощь в покупке стратегических материалов. То есть это санкции прямого действия. Банковская промышленность, она наиболее глобализированная, потому что речь идет о международных денежных потоках. Банки, в отличие от какой-то компании, которая может работать исключительно на внутренний рынок, уже ни один крупный и средний банк ни в какой серьезной стране только на внутренний рынок работать не может, потому что все операции международные. И поэтому банки должны считаться с Соединенными Штатами гораздо даже больше, чем промышленные и торговые компании.
А как вы воспринимаете эмоциональную реакцию российских представителей на информацию о введении санкций против российского экспортера оружия?
Уникальность России вот в чем. В России до сих пор и правительство, и особенно то, что называется бизнесом, если можно применительно к России употребить это слово, имеют очень краткосрочную перспективу. Они смотрят не как они будут жить через 10 лет и что им нужно через 10 лет или через 5 лет. Они смотрят вот что можно урвать сегодня и в течение ближайших полугода. Они до сих пор, у них психология временщиков. И поэтому на них очень трудно, в общем-то, воздействовать. Они сердятся, когда налагают санкции, и они не принимают во внимание, что отношения с Соединенными Штатами и с западным миром в долгосрочной перспективе намного важнее, чем любая купля-продажа и краткосрочная прибыль в любой стране типа Ирана.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Коротко расскажу о темах сегодняшнего выпуска. Итоги российского киногода подведет кинокритик Даниил Дондурей. Вы услышите также обзор российских книжных новинок, рассказ о рождественской выставке в Москве. В рубрике «Короткие истории о любви» сегодня Иэн Флеминг, автора знаменитых романов о Джеймсе Бонде, его супруга Энн Роттермер. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия подтвердила информацию о сокращении объема транзита российской нефти в Польшу и Германию. Как сообщил в интервью нашему радио главный инженер компании «Гомель Транснефть Дружба» Александр Бордовский, соответствующее распоряжение поступило от компании «Белнефтехим». Глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что с 6 января Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть. Азербайджан объявил, что с 1 января не поставляет нефть в Новороссийск. Эта нефть будет переработана в мазут для теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ. Баку отказывается от импорта газа из-за выросших в два раза цен. В Азербайджане резко подскочили цены на топливо. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный из-за браконьерства траулер. На борту судна около 30 моряков. Это граждане России, Индонезии и Малайзии. Экипаж на связь не выходит. Из-за мощного циклона заблокированы автодороги в трех районах. Сахалин, где циклон бушует уже вторые сутки, по-прежнему отрезан от материка. В Багдаде по меньшей мере 12 иракцев погибли и многие были ранены в результате обстрела и взрыва. Убиты еще двое военнослужащих США. В результате операции иракских сил безопасности за последние сутки уничтожены 26 повстанцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент. Американские ученые нашли новый источник стволовых клеток в человеческом организме – околоплодные воды. Возникая вместе с плодом и отходя при рождении ребенка, они не являются человеческим органом. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов. Они задержались в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов эти туристы провели в аэропорту египетского курорта Хургада. На юго-востоке Бразилии жертвами наводнений и грязевых оползней стали по меньшей мере 50 человек. Еще одна сегодняшняя тема – Транскавказская магистраль, уже несколько дней блокирована перевозчиками мандаринов из Грузии. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Перевозчики и владельцы около 1000 тонн мандаринов блокируют грузовыми машинами единственную автомагистраль, которая соединяет Южную Осетию с Северной Осетией, а также Россию с Грузией и Арменией. Вторая дорога, соединяющая Российскую Федерацию с этими двумя государствами Закавказья, закрыта с лета прошлого года. Российская сторона тогда объяснила закрытие военно-грузинской дороги ремонтными работами на контрольно-пропускном пункте. Так эти ремонтные работы и продолжаются уже полгода. Однако вскоре оказалось, что именно через Южную Осетию, то есть по Транскавказской магистрали, в Россию попадает грузинская продукция сельского хозяйства, в том числе мандарины, нарушая тем самым режим недекларированных санкций, введенных главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Но проблема в том, что перевозкой грузинских мандаринов из Грузии в Россию занимаются граждане России, жители Южной Осетии, а также североосетинские предприниматели. Они уже заплатили грузинским продавцам значительные суммы, и именно поэтому резко протестуют против закрытия Рогского тоннеля, ведь деньги им никто не вернет. Известный эксперт Иосиф Цискаришвили выразил недоумение противоречивостью российской позиции.
Найдена новая причина, как можно воздействовать еще более строже, и уже говорится о необходимости открытия дороги в Грузию со стороны России. Притом говорят, это те политические силы, которые сами закрыли все эти пути. Вопрос коснулся нескольких грузовиков с мандаринами. Россия вдруг уже оказалась готовой проводить какие-то спецвоенные операции на территории Грузии.
В Тбилиси обращают внимание, что Транскавказская магистраль перекрыта у южного портала Рогского тоннеля в Южной Осетии, то есть официально на территории Грузии, и МВД России не имеет никакого права проводить в Грузии какие-либо силовые операции. А власти Южной Осетии, со своей стороны, просто боятся применять силу, ведь участники пикета – жители Цхинвали и осетинские предприниматели. Это опора режима президента Кокойты. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 17 часов 34 минуты. Новости культуры представит Дмитрий Волчек.
На проходящем в американском городе Палм-Спрингс международном кинофестивале фильмы «Вавилон» и «Маленькие дети» получили несколько наград. «Вавилон» награжден за актерскую игру, а его создатель Алехандро Гонсалес Иньярриту признан лучшим режиссером. Режиссер фильма «Маленькие дети» Тодд Филд получил награду, названную в честь основателя фестиваля Сони Бона. Снимавшаяся и в «Вавилоне», и в «Маленьких детях» Кейт Бланшетт удостоена специального приза за актерскую карьеру. Фестиваль в Палм-Спрингс совершится 15 января. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года Орхан Памук стал на один день редактором самого известного в Турции периодического издания для интеллектуалов газеты «Радикал». Главная тема вышедшего в воскресенье номера – критика турецкого национализма и подавление свободы слова в стране. В заголовке цитируется статья 51 года, в которой читатели призывали плевать в лицо поэту-коммунисту Назыму Хикмету. На первой полосе помещены статьи о мерах безопасности в связи с празднованием Рождества в православных храмах Стамбула, о проблемах женщин-политиков и о реакции на казнь Саддама Хусейна. Индийский кинорежиссер Кабир Хан заявил, что не понимает смысла запрета своего фильма «Кабульский экспресс» в Афганистане. Никаких планов показа картины в Афганистане вообще не было. Ни один афганский дистрибьютор к нам не обращался, заявил режиссер. В фильме, вышедшем на экраны Индии в декабре, два индийских журналиста приезжают в Афганистан, чтобы взять интервью у лидера группировки «Талибан». Министр культуры Афганистана Наджиб Маналай заявил журналистам, что фильм будет запрещен в его стране, поскольку он оскорбителен для живущих в Афганистане шиитов-хазарийцев. Восьмилетняя Бинда Ирвин, дочь погибшего в сентябре австралийского натуралиста Стива Ирвина, прибыла в Соединенные Штаты для рекламной кампании 26-серийного телесериала «Бинди. Девочка из джунглей», который будет показан на детском телеканале Discovery. Бинди выступит в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, телевизионных ток-шоу и вместе со своей матерью представит свое популярное в Австралии крокодилье шоу в американских городах. К приезду Бинди телеканал Discovery покажет документальный фильм о тайнах океана, над которым ее отец работал перед смертью. Комедия «Ночь в музее» третью неделю подряд возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на эту картину, по предварительным данным, составила 24 миллиона долларов, а общие сборы превысили 164 миллиона. На втором месте в рейтинге картина «В поисках счастья» – 13 миллионов за уикенд и более 124 за все время проката.
Это был выпуск новостей культуры. Его представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Конец уходящего года и начало нового, неизбежно заполненный подведением итогов во всех сферах жизни, от политики до поп-музыки, мой коллега Кирилл Кобрин подготовил серию интервью, в которых подводит некоторые итоги завершившегося года в сфере того, что раньше называли словесностью. Его собеседники имеют прямое отношение к созданию, изданию, обсуждению разного рода текстов. Оттого их мнение о том, что же было самое интересное из прочитанного в минувшем году, резко отличается от, так сказать, официальных итогов, выраженных в виде многочисленных литературных премий. Наши итоги иные. Они о том, что из опубликованного в минувшем году понравилось отдельным людям, профессиональным читателям русской словесности. Я передаю микрофон Кириллу Кобрину.
Нет ничего дальше от обычного читательского восприятия, чем восприятие профессионального писателя. Там, где читатель сострадает, писатель видит технические огрехи или, значительно реже, достоинство собрата, конкурента по перу. А уж оказавшись в роли рецензента, писатель и вовсе бывает неумолим. И дело не только в профессиональной ревности. Петербуржец Самуил Лурье, автор нескольких книг эссеистики и публицистики, по совместительству суровый рецензент.
С точки зрения человека, который находится, я не знаю, когда я ходил в театр, это называлось, может быть, ложа бенуара, а может быть, даже просто галерка. Где-то так я сижу сбоку. И очень далеко, поэтому я не могу давать исчерпывающую оценку. Но действительно испытываю шок. Вот я провинциальный критик, приезжаю в Москву, в магазин «Библиоглобус», и сначала так распахиваются глаза, такое количество шикарных обложек, такие названия, и кажется, ах ты, Господи, будь у меня деньги, я бы сейчас все купил. Потом походишь так минут 15 и думаешь, что будь у меня деньги, я, может быть, и ничего бы тут особенного не купил. А потом еще через 10 минут я прихожу к мысли, что, пожалуй, почти все, что здесь находится, не взял бы и даром. И уходишь с таким некоторым облегчением. Скажем, в этот раз, на прошлой неделе, в «Библиоглобусе» я увидел только одну книжку, которую я хотел бы купить, будь у меня деньги. Это была сказка Сергея Козлова «Ежик в тумане» с замечательными рисунками Нарштейна и его замечательного соавтора. За весь год было две книжки, или три, наверное, которые мне точно нужно было прочесть, а без всего остального я легко бы обошелся. Но если по порядку, то тут тоже очень все просто и конкретно. Я думаю, что лучшей стихотворной книжкой была книжка Алексея Цветкова «Шекспир отдыхает». Стихи высочайшие, пробую. Автор переживает какой-то свой внутренний кризис, но на качестве качестве стихов это не сказывается. В области истории и поэзии, а также политики, я думаю, что случилось очень большое событие. В библиотеке поэтов большой серии вышли, наконец, все стихотворения и поэмы Александра Галича. Меня поражает, конечно, то есть не поражает, а просто показывает, где и когда мы живем, что эта книжка вышла, там, не знаю, каким-то малюсеньким тиражом, еще даже не вся раскуплена, и абсолютно не наделала никакого шума, как будто и не было этого. Хотя это, вообще говоря, может быть, одно из самых больших событий жизни. Вот многие люди, я думаю, десятилетиями жили и думали, доживут ли они до момента, когда Галича издадут в большой серии. А вот дожили, и никто не заметил. Главные же и замечательные книжки были, конечно, так называемый нонфикшн. Я думаю, лучшей из них была книжка Мирона Петровского «Книги нашего детства». Переиздание через 20 лет. Там дело не в том, что это книжка про 5 советских сказок. Там «Золотой ключик», «Волшебник изумрудного города» и даже Маяковского сказка о Пете толстом ребенке. А это просто работа настоящего ума. Просто вот мыслитель, философ, ему все равно. Вот он берет сказку Маяковского и поднимается потом постепенно, постепенно, точно и скрупулезно. Исследуя ее, он показывает, что эта сказка на самом деле есть невольная автопародия Маяковского, которая отразила и кризис его поэтики, и катастрофу всей социалистической мечты. Ну и такого же класса книга, мне кажется, книга Марка Солонина 22 июня 1941 года, или когда началась Великая Отечественная война. Это тоже очень скрупулезное исследование про первые месяцы 1941 года, про контрудары Красной Армии с нечеловеческим тщанием, с какими-то там цифрами толщины брони и так далее. Вот настоящий ум ему уже все равно, он начинает с пустяков, а все равно приходит к большим идеям. И постепенно становится ясно, что, ну и так ведь известно насчет превосходства в технике у Красной Армии и так далее, а вот как ее побросали все по дорогам, как отдали врагу и так далее. Вот все-таки почему и как, и на цифрах, и постепенно становится ясно, что в 1941 году Красная Армия находилась в чудовищном политико-моральном состоянии.
Перенесемся из России в другую великую литературную державу, во Францию. Здесь, как и в других европейских странах, и в Америке, продолжается мода на роман, литературно выражаясь, бурный роман с романом. Причем речь идет не о коммерческих романах. Их любят так же, как и всегда. Нет. В Европе и Америке в моде, так сказать, серьезные романисты. Мартин Эмис, Салман Ружди, Пол Остер и другие. Поэтому то, что многие французские читатели сочли главной книгой прошлого года роман, серьезный роман, неудивительно. Удивительно другое. Этот роман написал иностранец, но написал на французском языке. Рассказывает наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
В течение считанных недель книга, написанная 38-летним американцем по имени Джонатан Литтл, стала не просто бестселлером, но затмила собой все остальные. Тот факт, что Литтл, который провел первые 15 лет своей жизни во Франции, написал свою книгу по-французски, может лишь частично объяснить головокружительный успех романа, название которого можно перевести как «Благосклонные». К моменту выхода в эфир нашей передачи число проданных экземпляров этой книги приближается к 500 тысячам, да-да, к полумиллиону. Добавим, что в книге 900 страниц. Роман «Благосклонные» – это книга о Второй мировой войне, причем повествование с начала до конца ведется немцем, юристом по образованию, офицером СС по имени Максимилиан Ауэ. Штурмбанфюрер Ауэ побывал в Полтаве, Киеве, на Северном Кавказе, в Сталинграде, где был тяжело ранен, эвакуирован в тыл, выжил, а после войны под чужим именем переехал во Францию, где благополучно жил, являясь директором фабрики по производству кружев. Максимилиан Ауэ рассказывает о пережитом и увиденном без тени раскаяния. А видел он такое, чего нормальный человек и вообразить не может. Например, Бабий Яр – массовый расстрел киевских евреев. После появления романа «Благосклонные» историки уверяли, что Джонатан Литтл не всегда верен исторической правде, на что автор, крайне редко и неохотно дающий интервью, ответил, что у писателя другие задачи, чем у историка, и решает он эти задачи по-иному.
Рассказывал наш корреспондент во Франции Семен Мирский о серии материалов, посвященных итогам минувшего года в сфере русской словесности, подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия подтвердила информацию о сокращении объема транзита российской нефти в Польшу и Германию. Азербайджан объявил, что с 1 января не поставляет нефть в Новороссийск. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков. В Багдаде по меньшей мере 12 иракцев погибли, и многие были ранены в результате обстрела и взрыва. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в палестинский парламент. В Москву сегодня вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов туристы провели в аэропорту египетского курорта Хургада. На юго-востоке Бразилии жертвами наводнений и грязевых оползней стали по меньшей мере 50 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Россия и Соединенные Штаты в ноябре подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу только с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Аналогичные протоколы также пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Правительство России в декабре утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Общий объем финансирования по всем проектам превышает сумму государственного финансирования, сумму 187 миллиардов рублей, а общий объем привлеченных средств, включая средства инвесторов, превышает сумму 700 миллиардов рублей. Такого количества денег одновременно в российскую экономику не привлекалось за очень длительный период нашей истории.
В России в ноябре прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов утверждает, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Лондонская фондовая биржа в ноябре начала торги ценными бумагами российской «Северстали». Третьей по величине стали литейной компании страны. Это случилось после того, как «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начала строительство в Калужской области своего автосборочного завода. Проект, соглашение которым было подписано в мае, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе до конца 2008 года Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» в ноябре подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Кроме того, в декабре компания «Магна» подписала аналогичное соглашение с «АвтоВАЗом», крупнейшим в России производителем легковых автомобилей. Как сообщил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании, говорит Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиат» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит «АвтоВАЗу» закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро – 36 рублей 70 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. А завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Говорят, что разговоры о погоде – любимое занятие британцев. Но сегодня от обсуждений на эту тему никуда не деться даже на Нью-Йоркской улице. Во-первых, потому что последние дни стоит небывало теплая весенняя погода. Во-вторых, потому что цены на нефть и бензин упали из-за исчезновения отопительного сезона. А в-третьих, в Вашингтоне и, как говорят, отдельных районах Бруклина зацвела вишня. Мой коллега Владимир Морозов, бруклинец. Владимир, удалось ли вам по пути на работу полюбоваться цветущей вишней?
Юра, я не уверен, видел ли я цветущие вишни или черешни. Но вот сегодня проезжал мимо Бруклинского ботанического сада, и за оградой там действительно что-то цвело, какие-то кусты и деревья. В Нью-Йорке странная погода. Минувшую неделю столбик термометра подбирался к 20 градусам тепла по Цельсию. Снега нет даже на севере США, в штате Вермонт, где уже месяца два должен был продолжаться горнолыжный сезон. Подобные сообщения о капризах природы приходят и из других районов США. Как можно все это объяснить? На мой вопрос отвечает Карлайл Уош, профессор метеорологии Военно-морской академии, расположенной в городе Монтерее, штат Калифорния. Но, профессор, сначала я вам дам послушать мнение жителей Нью-Йорка.
I'm horrified, just simply horrified, because it's hot out.
Это ужасно, ужасно. На улице жара. Завтра обещают 20 градусов тепла. Становится все теплее. И не только в Нью-Йорке. Мой брат живет в городе Феникс, в штате Аризона. Они полгода сидят с кондиционерами и говорят, что скоро побегут оттуда на север спасаться от жары. И из Флориды тоже. Становится все хуже. Профессор Вош, что вы на это скажете? Эта дама и ее знакомые регулярно читают газеты и смотрят телевидение. Видели они и предупреждающий о климатических неприятностях документальный фильм бывшего вице-президента США Эла Гора «Неудобная правда». Сегодня в каждом разговоре о погоде присутствует термин «глобальное потепление». Но что стоит за этими словами? катастрофа, вызванная самими людьми, или зеленые нас просто пугают. Я думаю, мое мнение находится где-то посередине между этими двумя экстремальными взглядами. Да, надо прислушаться к предупреждениям зеленых. Да, наши электростанции, работающие на угле, заводы, автомобили добавляют в воздух углекислого газа. И в долговременной перспективе это может способствовать некоторому потеплению климата. Да, я за более экологически чистые технологии. Но наука говорит нам, что человеческая деятельность – это не основной фактор влияния на климат. И главное, мы вовсе не стоим перед катастрофой. Что же в основном влияет на климат и температуру? Происходят изменения температуры поверхности тропической зоны Тихого океана. Эти изменения вызваны десятками независящих от человека причин, которые могут действовать циклически. В коротком интервью мне их просто не перечислить. К тому же, не все так ужасно. Заметное потепление происходит в основном у вас на восточном побережье США. А что с погодой на западе страны, например, у вас в городе Монтеррей, на побережье Тихого океана? Сегодня в Монтеррее немного прохладно, 12-13 градусов по Цельсию, но я не жалуюсь. Это наша обычная зимняя погода. Иногда дожди, иногда солнце. Но скажите, профессор, откуда у многих ученых и большей части публики чувство тревоги? Откуда ожидание климатических перемен к худшему? Я не думаю, что какие-то драматические перемены возможны в обозримом будущем. А чувство драмы – это то, к чему нас приучили средства массовой информации, кино и телевидение. Теперь нам нужна драма даже в сообщении о погоде. Эти предчувствия драмы усилились после урагана Катрина, разрушившего Новый Орлеан. Мол, теперь ждите сплошных ураганов, наводнений, засух и так далее. Но после Катрины прошло больше года, и ничего ужасного не случилось. Что касается долговременных климатических перемен, то их увидят разве мои праправнуки? Интересно, что в оценке шуточек погоды и природы многое зависит от нашего темперамента. Недавно мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга спросили, не тревожат ли его климатические перемены в его городе, полное отсутствие снега в январе. Он отшутился. Управление городского хозяйства отлично работает. Попробуйте найти хотя бы одну улицу, заваленную снегом. Все чисто. Никаких автомобильных пробок из-за снежных заносов. Видимо, они расчищают все по ночам. Похоже, что покупать недвижимость рядом с Северным полюсом пока не стоит.
Рассказ Владимира Морозова завершил вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел Юрий Жигалкин. Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – споры вокруг нового лесного кодекса в России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В
следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».